Доброе утро. Это прекрасно звучит. Вообще не хотелось как-то вот вообще как-то прерывать или там, не знаю, чтобы вот этот вот спич Александра заканчивался. Он посвящен таким интересным вопросам сжигания кепок мага. И тут вот Ольга сказала, давайте перейдем к экстремизму. Да, ну что ж, вот как всегда. Ну давайте.
Тем не менее, Кирилл, вот такое ощущение, что действительно, а вот этими поправками в маленький-маленький закон, на которого никто с октября прошлого года не обращал внимания, внесли в Госдуму, Господи, никому не нужный закон о поправках в КАП, в Кодекс административных правонарушений, касающихся правил дорожного движения. И вдруг перед вторым чтением, бабах, чтение экстремистских материалов. Это уже не преступление еще, но нарушение, правонарушение, проступок, то, что называется, за который положен штраф. И на самом-то деле, как мы понимаем, очень легко, без изменений законов, с маленькими поправками. Сначала сделал две административки, потом уголовка, или потом сразу уголовка. Но это же наказание за чтение. Мне кажется, вот мы какую-то сейчас перешли, извините за выражение, красную черту, и это новый этап. Или ничего, или обойдется.
Нет, я думаю, что, конечно, они хотят к концу года создать принципиально новую систему цензуры, где тебя в целом наказывают за то, что ты как бы ходишь и смотришь не туда, куда должен, куда, значит, государство не хочет. Ну и плюс параллельно принят вот этот совершенно гениальный закон про объявление экстремистами всех, кто знаком с экстремистом. Вот, это значит приведет к тому, что все начнут шарахаться вот просто друг от друга на улицах, а вдруг нам значит, группа людей, которая идет мне навстречу, это экстремисты. Вдруг там есть хотя бы один экстремист, и я тоже на всякий случай спрячусь. Вот. Ну и плюс замечательная идея с тем, что все должны будут принудительно общаться в национальном мессенджере Макс. Кстати, до сих пор никто не понимает, как он называется, на самом деле Макс или Мах. Как-то они не смогли договориться друг с другом. Она тоже, мне кажется, сюда. И, по-моему, в целом, к большому сожалению, но это, наверное, было неизбежно, российское общество как-то более-менее готово к такому сценарию, потому что мы видим, что от крупных YouTube-каналов начали отписываться люди превентивно. То есть такого не было в течение всего этого времени. Но вот прямо сейчас есть некоторая негативная динамика, что значит люди ожидают, что будет принят какой-то закон, когда их смогут наказывать за то, что они подписаны на, ну, допустим, на Максима Каца. Вот, и они на всякий случай решили от него отписаться. Это вот очень интересная тенденция. Видимо, как-то люди сами уже считают, что как бы, ну, уже пора, что вот уже вот сейчас, уже такое время, когда совсем ничего нельзя.
Ну, а если мы говорим про вот это превентивное, напугали сейчас всех, хотя там разговор про вроде бы 3000, 5000, но главная цель может быть достигнута уже, тем более, что не все рады, и Симонян не очень рада, и Мизулина не очень рада, и даже такие странные люди, как Катя Гордон или какие-то еще Z-сторонники, вот они вроде не очень рады.
Я видел даже очень мощное высказывание в каком-то Z-паблике о том, что зачем же воевать за Россию, где не будет интернета? То есть это такая вот к вопросу про наши национальные ценности. То есть ты возвращаешься героически, значит, такой весь с фронта, а там уже весь интернет отключен, да, значит, и есть только разрешенный какой-нибудь белый список сайтов. Конечно, это многим не нравится, но это же прямая инициатива Путина, по большому счету, да, то есть мы знаем, что Путин на какой-то встрече, общаясь с неким молодым перспективным IT-предпринимателем, который, возможно, как-то связан с Ростехом, мы вот сейчас разбираемся, этот предприниматель Путину сказал, что тот факт, что международные цифровые сервисы не до конца ушли из России, очень мешает нам, простым парням, патриотам делать свои собственные продукты. Ну, как бы конкуренция большая, не справляемся. И Путин сказал, что их надо душить. Это вот весной было. Вот, а значит, а как душить? Ну, так что, в общем, читать что-то, значит, что российскими властями не контролируется, опасно. Плюс вводить, значит, блокировать все платформы и вводить так называемые отечественные альтернативы. Я думаю, что это все-таки большая компания, это не XCS. Это не единственные поправки в КоАП, а как бы целая серия действий, которые еще, видимо, будет осенью продолжаться и усиливаться. Вот, поэтому я думаю, что они хотят такой, ну, более-менее уже без всякой иронии. То есть мы раньше такие сравнения делали скорее, ну, в назидательных, метафорических ключах, но сейчас буквально они хотят такой северокорейский интернет. Там есть интернет, там есть мобильные телефоны, но выходить можно только туда, куда скажет товарищ начальник. А еще есть замечательная идея о том, что вот северокорейские телефоны, как нам рассказывает международная пресса, они постоянно делают скриншоты, куда ты ходил, да, значит, и отсылают в неизвестном направлении. Вот эта история про маленький штраф за то, что ты совершенно случайно подглядывал за экстремизмом, это просто один из способов людей напугать, потому что мы же знаем, как это работает, да? Сначала, когда вводился закон про иноагентов, предполагалось, что это ничего страшного. Ну, в Минюст сходишь, ну, значит, вот будешь отчитываться раз в год. Ну, вот, значит, что там еще? Ну, вот надо будет на каких-то своих постах там что-то писать. А потом выяснилось, что это просто нормальный институт террора. Я думаю, что общество это видит, и общество прекрасно понимает, что если тебя оштрафовали за чтение экстремизма в интернете, то ты попадаешь в какую-то базу данных. Да, значит, вот обсуждалось такой юмористический пока мем о том, что, значит, будет у нас база данных неженатых мужчин, которые не стремятся завести семью, да, а значит, но у нас совершенно точно есть и будет накапливаться база данных потенциальных экстремистов. Значит, соответственно, если ты получил этот маленький штраф, ты попал в эту базу данных, и дальше вся твоя жизнь в России находится, ну, совсем уж как бы под большими безумными рисками. Поэтому, ну, то есть нам буквально, вот я же не иронизирую про отписывающихся людей, вот под вчерашним видео на нашем канале, но в газете «Европа», человек сказал: «Я, значит, еще ставлю лайк, а на следующей неделе уже не буду». Очень, очень печально, но что поделать, а вдруг потом за это начнут привлекать. Вот, вот эти вещи происходят.
Кирилл, ну, кстати сказать, у нас прекрасная шутка в нашем чатике про Макс, он же Мах, теперь выражение «дать маху» приобрело новые оттенки. Но у меня простой естественный вопрос. Что делать? Что делать человеку, который живет в России и который хочет получать объективную информацию? Что ему делать?
Ну, повышать цифровую грамотность. Ну, дело в том, что мы не единственные, кто находится в такой ситуации. Российская цензура очень современная, очень такая изощренная, именно цифровая цензура. Но и в Китае, и в Северной Корее, и отчасти в Иране происходят похожие вещи. Вот. И в целом, на самом деле, я думаю, что если предпринимать специальные усилия, можно себе по-прежнему ни в чем не отказывать. То есть, если людей начнут заставлять ставить эти, значит, Максы, они же Махи, и уже появляются публикации, мы тоже сейчас изучаем, что этот мессенджер фактически, ну, такая троянская программа шпионская, которая просто получает доступ ко всему, что есть в смартфоне, и как бы в неизвестном направлении это отсылает. То есть она специально сделана не только как средство обмена информацией, но еще и как способ внедрения. Про другие российские там приложения были похожие рассуждения, но это скорее как бы предыдущая эпоха. То есть, условно говоря, какое-нибудь банковское приложение российское или там приложение ВКонтакте, они разрабатывались, когда у компании все-таки не было задачи вот сплестись в такую цифровую змею, такую цензурную в один какой-то клубок с государством. А сейчас у них цель примерно такая. И, ну, значит, как выглядит, например, выход из дома в Китае, где похожие вещи существуют давно. Значит, если ты сильно как бы озабочен своей безопасностью, тогда ты не выходишь из дома с телефоном, где у тебя есть хоть какая-то антиправительственная информация, например, установленный VPN. Кстати, у нас очень либеральная цензура, видите, за VPN пока преследовать не будут, будут только за рекламу преследовать, и нас с вами вот будут штрафовать за то, что мы VPN рекламируем. Значит, если ты как-то все-таки какой-то вот обычный гражданин, то в В смартфонах есть функция, и в андроидах, я думаю, что и в айфонах тоже есть функция как бы второй системы, когда у тебя есть одна чистая система, которую ты можешь полицейскому патрулю показать, но нажав какую-то комбинацию кнопок, ты можешь перейти на свою вторую систему, где у тебя есть VPN, значит, запрещенные всякие ссылки и так далее. Это будет требовать, такого рода вещи будут требовать, ну, как бы специальной какой-то грамотности. Мне кажется, наша задача об этих вещах рассказать, напомнить людям, почему нельзя пользоваться российскими сервисами. Ну, там, то есть можно пользоваться там, где это необходимо, да, там без госуслуг в России жить довольно затруднительно. И без Макса, видимо, тоже будет затруднительно. Но пользоваться Яндексом для поиска чего-то небезопасного точно нельзя. Значит, скорее всего, надо будет настраивать VPN так, чтобы через VPN ходить только на запрещенные сайты, а через, значит, на обычные ходить через обычного российского провайдера, для того, чтобы эти два потока разделить. Ну и в целом, конечно, это как сложно, и обычным людям, наверное, мало кому захочется в этом быстро разбираться. С другой стороны, вот Дованков же нам накануне сказал, что он ездит по регионам и спрашивает, кто пользуется VPN, и выясняет, что все пользуются. Да, то есть, в принципе, мы чего-то достигли в своей жизни. Смотрите, вот национальная, вообще русская народная идея состоит из трех букв, и это вовсе не те три буквы, о которых мы думаем обычно. Это VPN. Вот, то есть, как бы возможно, мы в следующем году увидим еще более подготовленную, значит, российское, не побоюсь этого слова, гражданское общество к новому уровню цифровой цензуры.
А что же нам говорит о не гражданском обществе, а тем, кто с ними борется, о ФСБ именно? История, которая была раскрыта финской компанией Check First, эта компания специализируется на борьбе с дезинформацией, они опубликовали отчет, они изучили фотографии значков, которые продаются на Авито, значков
ФСБ. Кто же их продает?
А кто же? Оказывается, сотрудники. О, вот, оказывается, торгуют нагрудными знаками сотрудники ФСБ. И благодаря изучению, вот эта компания Check First, она узнала, структура центра какая, вот это вот некий 16-й центр ФСБ, какая структура, сколько людей туда входят, численность, а где, откуда они, географически удалось установить. Ну, вот что это нам говорит? Сразу как-то кажется, что ничего не заработает, никакие запреты не заработают, когда сами сотрудники ФСБ сами себя вот так раскрывают.
Нет, ну слушайте, ну как это же одно другому вообще не противоречит. То есть, я думаю, что до конца года, вот по этому новой статье в КоАПе, оштрафуют, ну не знаю, ну 30 людей. Ну, такая, как бы каждый из этих людей будет такой Надеждой Буяновой, да, значит, все будут это обсуждать. А вдруг и меня оштрафуют? А вдруг меня тоже внесут в какие-то списки нехорошие? А что будет дальше? Ну вот они это все протестируют, это будет такой маленький террор, очередная его ветка, значит, а потом они, ну, сделают выводы и как-то либо нарастят количество оштрафованных, либо ужесточат законы, чтобы совсем было страшно. То есть, на самом деле, в нынешних условиях пугать людей очень легко и приятно, потому что все это разносится мгновенно в тех же чатах, возможно, в WhatsApp, который пойдет первой жертвой этого Макса, он же Мах. Да, значит, вот процесс такой. И ФСБшники, которые торгуют значками, они, в принципе, в эту логику прекрасно укладываются. Чтобы штрафовать людей, не надо быть хорошими профессионалами. Ну, то есть, вот, ну, давайте вспомним, как гораздо более страшные процессы происходят там вокруг дел про госизмену. Вот, мне кажется, Ольга прекрасно все про это знает, да, что просто человек пересекает российскую границу, у него находит какое-нибудь слово «Украина» в телефоне, и вот у тебя готовая госизмена. Да, это же не требует большого ума. Ну, то есть потребовать разблокировать телефон и найти там Ukraine, да, в каком-то банковском переводе. Большого ума не надо. Здесь то же самое, и на самом деле это вот накладывается, помимо значков на Авито, это накладывается на то, что государство пытается сейчас бороться с людьми, которые сливают информацию о российских гражданах в интернет. Помните, например, несколько лет назад после утечки базы Яндекс.Еды были разоблачены сотрудники еще более засекреченного ведомства, значит, Главного управления разведки ГРУ знаменитого, потому что они любили себе значит, покушать заказывать значит, на всякие подозрительные адреса. Как бы эти адреса как-то вот кучковались, и выяснилось, что, оказывается, у нас просто база данных сотрудников ГРУ находится через Яндекс.Еду. Ну, как бы, если вы знаете примерно, что искать. Вот. И таких вещей, я думаю, по-прежнему будет довольно много. Сколько бы пока людей не наказывали за торговлю вот этой личной информацией в интернете, она вся целиком доступна. В этом смысле, ну, мы знаем, что оперативные сотрудники тоже так работают, да, то есть если им надо кого-то поискать, то они тоже используют вот эти не особенно легальные базы и, наверное, мечтают о том, чтобы у них была своя какая-то супербаза. Я часто думаю в этом смысле про иммигрантов, которые, как бы цифровая история которых, в общем-то, закончилась в 22-м году. То есть вот до 22-го года, значит, про нашу жизнь можно узнать все, но ну, те, кто вот в 22-м уезжал. Вот. А после 22-го как обрубает? Вот теперь, в общем, непонятно просто, вот где я нахожусь, как бы вообще, как бы, что, куда я еду заказываю. Ничего не, совершенно неизвестно про меня. Человек-невидимка просто. А вот если вы в России живете, то про вас известно мгновенно все. Там есть, вот недавно видел базу, например, цифровых пропусков во время ковида в Москве. Там просто совсем целиком, значит, вся история всех передвижений людей в 2020 году. Ну, мило.
Одной изменой дело-то не заканчивается, опять у нас другая измена. Алиев, Ильхам Алиев призвал Украину не соглашаться на оккупацию и сказал, что Азербайджан готовит иск против России и близок к мирному соглашению с Арменией. Ну, миру мир, это, конечно, замечательно, но вот это вот Азербайджан и Украина, да еще и иск за самолет. Алиев сообщил, что Азербайджан готовит международный иск против России за крушение самолета азербайджанских авиалиний в конце 2024 года. Борт разбился после того, как ему не дали посадки в Грозном и перенаправили в Казахстан. И мы понимаем, что, скорее всего, лайнер атаковала российская ракета, потому что в этот же день Грозный подвергся атаке украинских дронов, и считается, что, в общем, за дрон приняли большой пассажирский самолет. И в контексте крушения самолета президент Азербайджана упомянул катастрофу малайзийского Боинга, расследование крушения которого продолжается больше 10 лет. И Баку, ну, сказал, что Баку готов ждать, а Россия за почти, ну, больше, чем полгода не сделала вообще ничего. И, судя по всему, Ильхам Алиев в ярости. Еще одно у нас геополитическое такое вот отторжение. Расходимся, как море корабли.
Ну, вообще, я ужасно рад одному сюжету, что если, значит, вот такое поведение Путина свинское, если оно в итоге приведет к тому, что окончательно закончится война между Азербайджаном и Арменией, это будет прям реально геополитическая победа, вот какая-то такая для человечества. То
Опять же,
есть
Путина победа.
это даже
Свинское поведение Путина.
напоминает такой советский анекдот про то, что как бы что такое дружба народов, это когда, значит, все берутся за руки и вместе идут там кого-нибудь бить, как бы какой-нибудь народ, который особенно, значит, им не нравится. В данном случае просто вот все берутся за руки и как бы начинают дружить против Путина. Ну, такой уж человек, как бы, да, то есть такая историческая фигура, то есть он и Финляндию в НАТО привел, вот,
И
значит,
Швецию.
да, ну, самую длинную сухопутную границу с НАТО, как бы, за все время, там, начиная с 90-х годов, и, значит, и вот, и теперь Алиев, как бы, подружится с Ереваном, возможно, дай бог, вот, и, значит, судиться они будут по поводу сбитого самолета. Я думаю, что это на самом деле, это вот что касается самолета, это некая дисфункция системы. Система предполагает, что есть как бы враги, враги и так про тебя все знают, и объяснять им, ну, что-либо бесполезно. Ну, условно, Нидерланды – это враги. То есть они и раньше знали, что, значит, вот не надо как-то России верить, ну, расследуют они что-нибудь там, да. Там Гиркин осужден этим судом в Нидерландах, а на самом деле сидит за лайки какие-то, значит, непонятные в российской тюрьме. Ну, то есть мы как-то эти враги нас никак не колышут. Кстати, это интересное, что вот Дерипаска тут подал на наших коллег из важных историй, из верстки, суд о диффамации в Усть-Лабинском суде, где он всегда выигрывает, в Красноярском крае. Единственное, что я не очень понимаю, что у него...
Краснодарском крае.
Да, в Краснодарском, простите, да, что значит, что может сделать этот суд как бы с человеком, который и так уже там, значит, экстремист, иноагент, и этот суд еще говорит, ну, а еще вы Дерипаску обижаете, как бы, ну, хорошо, вот, еще и Дерипаска тоже, там, кто-то назвал его земляным червяком, например, какой кошмар. Вот, и, значит, и возвращаясь к России, значит, понятно, что Россия же не может провести честное расследование. Ну, то есть, вот Бастрыкин, мне кажется, у него просто, там, не знаю, язык отвалится и руки засохнут, если он скажет следователям, значит, написать, что действительно случилось со сбитым самолетом. Ну, то есть, это как не то, что себе там в ногу стрелять, это просто совсем просто отменить вообще все правила игры, которые в России существуют. Не может быть честного расследования, да никакого расследования не может быть по поводу этих событий. Поэтому полгода ничего не происходит. Хотя шрапнель просто все сразу видели, да и в принципе и в Казахстане тоже достаточно ярко написали, что именно на них упал в итоге, да, как бы что там, что они увидели после того, как этот самолет был сбит. Вот. И обычно считается, что люди вроде Алиева, они должны относиться с пониманием. Они же как бы по дефолту не враги, они, значит, понимают, как эта система работает. Ну вот, то есть Алиев должен войти в долю с Бастрыкиным, они должны покачать головой и сказать, ну тут ничего не поделаешь, тут мы не можем сами себя расследовать, тут все вот так и будет продолжаться. А по каким-то причинам Алиев внезапно оказывается тоже врагом, значит, оказался наш отец вот не Алиевым, а каким-то, значит, голландцем практически, вот, и начинает себя вести так, как с Путиным на постсоветском пространстве никогда не вели себя. Ну, как бы Украина вела после Майдана, но в это вот и то там Украина довольно много после Майдана сделала для того, чтобы с Путиным примириться, как мне кажется. В конечном итоге президент Зеленский, который сейчас известен как такой как бы бескомпромиссный человек, который как бы вот воюет с Путиным 3,5 года, к нему же никто всерьез не относился, не только потому, что он комический актер, но и потому что он пришел в 2019 году на выборы с лозунгом «Мира с Россией». Вот. А значит, вот Алиев у нас тоже куда-то отъехал. Тоже повел себя не по-братски, не по-людски он себя повел, не по понятиям. И, ну, что, вообще идея о том, что Российская Федерация должна в международных судах отвечать за содеянное, эта идея правильная, здравая. И думаю, что чем больше таких исков по факту чего-то реально совершенного будет, тем лучше. А возможно, еще и мир наступит. В Закавказье вообще отлично.
А вчера пришла новость о том, что на золотом руднике Вагнера в ЦАР расстреляли 11 человек. И пишут о том, что это, да, происходит в результате столкновений в Центральноафриканской Республике. И там люди вынуждены, значит, пытаться пробираться на эти рудники. Но меня здесь еще помимо того, что шокировало убийство 11, как минимум 11 человек, еще и ЧВК «Вагнер». Он, оказывается, еще все это все существует? Там есть какой-то контроль?
В каком плане контроль?
Вообще, ЧВК «Вагнер» в целом хоть что-то контролирует?
Я не берусь судить о том, как именно выглядит эта структура. Очевидно, что остались какие-то осколки, элементы ЧВК «Вагнера», у которых по-прежнему есть какие-то командиры, которые получают задания, которые служат наемниками. И, по-моему, это не секрет, что, в общем, они продолжили деятельность после 23-го года, потому что в 23-м году, если помните, обсуждалось, что одно из направлений, где Пригожин может продолжить свою блистательную карьеру, это как раз Африка. Ну, такой как бы африканский лев, тушкан такой как бы африканский, который, значит, как Роммель на броневике там где-то ездит. Значит, и никто его не трогает, потому что это никак не пересекается с интересами Путина. Но вот у него как-то не вышло, а у его соратников, видимо, да, вполне. Суровикин там тоже где-то недалеко недавно был, он, наверное, в российских каких-то таких квазирегулярных частях там находился, но это все смешано, вот, и, значит, это все как бы продолжается. Это попытка, конечно, выстроить такое длинное влияние России за рубежом, и самое главное денег заработать, потому что это все делается на коммерческих основаниях, и российские наемники берутся, как я понимаю, за те задачи, которые кажутся неуместными многим западным частным военным компаниям, которые раньше в этом регионе тоже активно присутствовали.
А кто сейчас бенефициары Вагнера? Пригожина же давно нет. Они на кого работают?
Я не знаю, кто конкретно контролирует банковские счета, вот, но я думаю, что это правильный вопрос, и наша, и там какая-то европейская, французская в данном случае пресса должна бы в этом разобраться, просто информация предельно закрытая.
Ну, я ставлю на главный разведывательный управление, что Суровикин как-то вот туда больше последнее время тянуло его туда, и как-то, мне кажется, эти вещи должны контролироваться именно
Ну, слушайте, это логично.
ГРУ.
У нас солдаты-срочники использовались для того, чтобы строить дачи генералам, да, значит, а вот теперь у нас наемники используются для того, чтобы пополнять чьи-то счета. Я думаю, что это в целом, там, с точки зрения выгоды, это примерно один и тот же процесс, просто расходными материалами в данном случае являются человеческие жизни. Но я думаю, что на фоне происходящего в Украине это ведь мало кого интересует уже, в смысле, ну, то есть, кого это удивит?